Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в студии с профессором, доктором, ученым, каббалистом Михаэлем Лайтманом и моим товарищем, преподавателем Международной академии Каббалы Михаилом Синелевичем. Мы сегодня обсуждаем новую, волнующую всех тему, тему здоровья. И, естественно, первый вопрос моему товарищу. Миша, прошу тебя.
На самом деле мы затронули очень серьезную тему, каббала здоровья. Эти вопросы, у нас здесь есть 18 вопросов, мы собрали от наших врачей, которые с нами занимаются каббалой.
Во всех группах?
Да, во всех группах. Ага. Это около 50 врачей, мужчин, женщин. Они нам помогли составить эти вопросы, и мы начнем с самого первого вопроса. Угу. Это вопрос такой. Откуда возникают вообще все болезни, и почему мы вообще болеем?
Ну, говорят, что все болезни от нервов. А дальше? Откуда нервы? То есть все происходит вследствие нашего более-менее какого-то нервонавесного состояния с природой, с окружающей нас природой. Мы знаем, что если любая система находится в состоянии равновесия внутреннего, поддерживает это равновесие внутри себя, умеет поддерживать свой гомеостаз, равновесие с окружающей средой, то такая система, она обычно находится в состоянии здоровья, что называется, внутреннего, внешнего, психического или физиологического, или вообще общественного. Здоровье – это не просто какой-то элемент от функционирования только нашего тела, то есть животное, что в нас, физиология наша. Это и все состояние всего нашего внешнего, внутреннего, многослойного организма. Поэтому нельзя отрывать, и наука уже так давно утверждает, и мы сами уже видим на себе, что нельзя отрывать нервную систему от физиологической системы, от общественной, от геоэкологии, от всего, от чего угодно. Сейчас, да, в последнее время мы вдруг начинаем замечать, что наше здоровье, наше самочувствие зависит от каких-то колебаний природных, вспышки на солнце, там еще какие-то там вдруг экологические проблемы, огромные там движения каких-то там плит, материков, континентальных плит, неизвестно чего. То есть, в принципе, наше здоровье, оно завязано на всю огромную глобальную природу. А каббала говорит о том, что оно вообще завязано на все миры. То есть, все абсолютно едино. Вся система миров, высших, вместе с нашим миром, вместе с неживой, растительной, животной и человеческой природой. Это все одна система. И поэтому, если эта система где-то не уравновешена, то по-всякому, где-то, как-то, всегда, везде, на любых уровнях, где-то находится этот дисбаланс в ощущении, в проявлении. В частности, в нашем здоровье. Но это может быть не только в здоровье, и может быть наоборот. Нездоровье в нас проявляется в каких-то других системах. Но мы их не чувствуем, мы не ощущаем, мы не знаем, как мы влияем. Мы только изучаем в основном, что влияет снаружи на нас. Это нам очень важно.
Если я правильно вас понял, то получается так, что если у меня заболело сердце, то на Марсе может быть, например, теоретический вулкан.
Но нас это не интересует, здоровье Марса.
Я к примеру.
Но это да.
Правильно вас понял?
Абсолютно верно. Все взаимосвязано, неважно, как ты направляешь. От себя наружу, снаружи на себя. Нас интересует, конечно, наше состояние. Мы не ощущаем остальных уровней природы. Но, в принципе, если бы мы смогли бы их ощущать и видеть взаимосвязи, мы бы видели, как мы влияем на всю природу, она влияет на нас, и как мы все болеем. Что называется? А болезнь общая, общий диагноз всей любой общей и частной любой болезни всей природы, и нас в том числе, это неравновесие.
Взаимосвязь человека и человека мощнее, чем взаимосвязь человека и природы нашего мира.
Ну, конечно,
мира.
Ты прав, конечно.
Нет, спросил.
Да, но это верно, конечно же, потому что человек, как мы говорим, венец, может быть, в кавычках, не знаю, но все-таки венец природы, то есть он самая высокоорганизованная система природы и включающая в себя абсолютно все и неживые, и растительные, и животные элементы, и то, что человек в нем, и поэтому, когда он находится в дисбалансе, то этот дисбаланс он радиирует, как бы его вызывает во всех остальных окружающих его системах, неживой, растительный, животный, тот же дисбаланс. То есть человек, поднимаясь, улучшаясь, улучшает все вокруг, опускаясь, ухудшаясь, ухудшает все вокруг.
горизонтальная связь, взаимоотношения, отношения между людьми влияет на человеческое здоровье?
Конечно. В первую очередь.
В первую очередь. Если сейчас в Палестине кто-то задумывает теракт,
да,
это уже каким-то образом распространяется на всех людей на Земле еще до его взрыва там какого-то?
Даже сегодня уже, хотя мы еще очень мало знаем о этой системной глобальной взаимосвязи, интегральной взаимосвязи всех между собой. Эта коммуникация нам еще полностью не раскрыта, но уже сейчас ученые предполагают о том, что вот эти все, особенно новые заболевания, они все вызваны нашим повышенным эгоизмом, который возрастает нас в последнее время, вызывает террор, депрессии, тягу к наркотикам и так далее. То есть мы, естественно, своими плохими мыслями вызываем самые огромные отрицательные реакции в мире. В природе, в окружающей природе,
да,
в неживой, в растительной, вот все вот эти сдвиги планеты, всевозможные там ее изменения глобальные, планетарные, они все являются, так уже даже наука обычно говорит, они все являются, очевидно, мы еще не можем чисто так четко это доказать, вывести прямую зависимость, формулу, но уже есть так достаточное количество предположений и данных систематизированных, которые говорят о связи. Еще нельзя назвать это научным выводом, строго научным выводом, но уже говорится о связи влияния внутреннего состояния человека на окружающую неживую растительную животную природу.
Но это вы говорите об ученых нашего мира.
Конечно.
А нас интересует точка зрения Кабалы.
Кабала говорит об этом вообще абсолютно обо всем мире, а вообще обо всех мирах, как о полной замкнутой системе, единой, которую невозможно разорвать. То, что мы ощущаем одну половину мироздания и вторую не ощущаем, это только так мы чувствуем это. Мы натыкаемся на невидимую стенку и не чувствуем, что это стенка. Мы просто говорим: случай. Пришел откуда-то, ушел куда-то. Мы не знаем ни начала, ни следствия наших поступков. Откуда они нисходят на нас, всякие события, явления. Куда уходят от нас наши действия. Мы не знаем. Но это все замыкается через вторую половину, нераскрытую нам систему мира, и возвращается снова к нам. Так вот, поскольку это еще не раскрыто нам, эта область мира, неопознанная еще, и раскрытая, скрытая, так называемая. Поэтому Кабала раскрывает нам эту скрытую часть, она называется тайная наука. Наука о тайном. То, что мы еще не ощущаем, но можем ощутить. И когда раскрываешь эту вторую половину мироздания, становится ясна связь абсолютнейшая между всеми его частями, этого единого мира, как шестеренки в одном механизме, абсолютно жестко связаны между собой. Естественно, что где-то нарушается, если баланс, он откликается во всей системе.
Если я плохо подумал о Мише.
Значит, плохо Мише и плохо тебе.
Как сам процесс
и
происходит?
Не только им, вам двоим, а поскольку вы включены в общую систему, то и она вся страдает. И это страдание общей всей системы, эта погрешность, которую вы вводите, возвращается на тебя.
То есть куда-нибудь в печенку, в сердце или в почку? Или
как правило, в наше время это возвращается в итоге серьезных заболеваний. Как правило, раковых. Потому что неправильное включение себя на высоком уровне, на нашем уровне, на котором мы сегодня находимся в человечестве, в этих наших нескольких цивилизациях вместе, сейчас сопрягающихся, то несогласование, которое мы вызываем, оно как подобно раковой клетки или раковому органу в теле, который заботится только о себе и поедает все вокруг.
А что значит плохо подумал? У человека есть вообще возможность подумать хорошо о другом? Или своим эгоистическим присутствием в этом мире он уже влияет?
Своим эгоистическим присутствием в этом мире он уже влияет. Конечно, ты можешь сказать, почему он такой, он не виноват. Это не важно. Мы такими созданы, мы не виноваты, но мы должны осознать эту нашу природу и пытаться ее исправить. В этом состоянии мы сейчас находимся. Мы не говорим о виновных. Виновных нет. Мы говорим о том, что это изначально наше состояние. Мы потом осознаем, почему оно нам дано таким. Почему мы должны страдать. Почему мы должны оценить, откуда эти страдания. Их причинность, их целенаправленность. Прийти к каким-то выводам из того, что мы страдаем. И от того, что мы понимаем, за что мы страдаем. куда это нас должно направить, попытаться себя исправить, достичь гармонии, достичь совершенства, достичь выхода во всю эту полную, вечную, совершенную систему. Это все является тем процессом, в котором мы сейчас все более явно и явно себя обнаруживаем.
Знаете, на протяжении всей истории человечества болезни унесли большее количество жертв, чем во всех войнах.
Конечно.
Когда-либо были.
Конечно.
Вопрос...
Оно здесь, допустим, из Европы, из средневековой Европы. Там из 60 миллионов людей оставалось 20 миллионов после там, каких-то проблем чумы или там, еще чего-то, да?
Был ли когда-то период на Земле, когда вообще не существовало болезни?
Мы слышим о таких периодах. Согласно Каббале, они были. Это периоды, когда люди еще находились в состоянии абсолютно неразвитого или недоразвитого, если можно так сказать, эгоизма. Где-то во времена до древней вавилонской цивилизации. Это во времена Адама и так далее. То есть те 1500 лет, которые были от Адама и до вавилонской цивилизации. Ну, естественно, до Адама. Там уже нечего говорить, там мы не говорим о людях, а там мы говорим просто еще о таких полуживотных, в которых еще не существует осознанное понимание своей личности, своего существования, как у животных. Они не понимают, что они существуют. Есть я и живу я. Такого нет осознания. Такое осознание «я и живу, и существую», оно появилось только с Адамом. То есть человек, первый человек на Земле, который обнаружил в себе нечто высшее, чем животное существование, душу.
Таким образом, можно сделать вывод, что с эгоистическим развитием человечества постоянно возрастало количество заболеваний.
Заболеваний, естественно. А сейчас, когда эгоистическое это развитие человечества просто экспоненциально идет неудержимо вперед, мы видим, что там за 20-30 лет удваивается количество заболеваний. Причем появляются такие новые, что у нас нет вообще никакого подхода к ним. Мы не понимаем их причины, этимологии.
Следующий вопрос. В здоровом теле здоровый дух. Ну, есть такая пословица, по-моему, греческая, не знаю.
Совершенно
точно.
Верно.
Как относится Каббала к этому известному афоризму? Существуют ли в Каббале какие-либо системы физических упражнений для улучшения здоровья, как в йоге, например?
Нет, Каббала не считает, что в здоровом теле здоровый дух, в том смысле, как ты сказал, по древнегреческой системе. Каббала говорит, что в здоровом теле здоровый дух, то есть это под телом подразумевается наша система желаний, она называется нашим духовным телом. Если эта система желаний она здоровая, то есть желания все человек употребляет на свою эгоистическую пользу, якобы пользу, потому что это ему в итоге во вред, а для того, чтобы связаться с другими и быть интегральной частью всей системы человечества, тогда это называется здоровое тело. И тогда он получает в это здоровое тело здоровый дух. Он получает ощущение высшего своего предназначения, высшей жизни. Ощущение вечности, своего совершенства. Ощущение того, что есть во всех. И это ощущение пронизывает его самого. Так что каббалисты так трактуют это высказывание. Но если мы спустимся к греческим философам, которые, кстати говоря, тоже получили начало своей философии от Каббалы, как об этом говорят их немецкие последователи. Допустим, Райхлин, средневековый немецкий философ, он говорит, что мой учитель Пифагор получил начало своей философии от каббалистов. Можно это видеть в его книге «Арте де каббалистика» Райхлина. Йоан Райхлин, он был большой каббалист. Так вот, если мы спустимся к древнегреческим философам в здоровом теле здоровый дух, то они говорили о тоже относительно здоровом существовании, то есть меньше требовать от жизни, меньше увлекаться всевозможными излишествами, пытаться ограничивать себя, держать себя в нормальных каких-то рамках. И тогда у человека, естественно, будет соответственно этому и его внутреннее состояние более уравновешенное, спокойное. Психологическое, не имеется в виду дух душевное, духовное. Душевное, да, но не духовное. Это естественно. Они влияют взаимно, это на это. То есть физическое тело влияет на нервную систему. Это называется дух у философов. И нервная система обратно влияет на физическое тело.
Существуют ли физические упражнения в Каббале?
Никаких. Абсолютно. Просто Каббала обязывает человека заботиться о своем теле, как хороший хозяин заботится о своем животном. Его надо мыть, его надо ложить спать, его надо кормить, за ним надо ухаживать и так далее. То как за животным. Вот так точно относиться и к своему телу. И тогда оно будет здоровым. То есть, если рыбки в аквариуме, знаешь как, их надо кормить по часам, и устраивать разгрузочный день, и менять воду, следить, чтобы нормально поступал воздух, была нормальная температура. Вот то, так же, как к этим рыбкам, ты должен относиться к своему телу. Не к собачке или кошке, потому что к ним ты переносишь свою любовь, а как к рыбкам. Ты им должен дать те условия нормальные, оптимальные, которые нужны им, чтобы правильно, нормально жить.
Следующий вопрос. Значит, в ежегодном докладе Всемирной организации здоровья содержится информация о том, что в ближайшие годы существует вероятность вспышек различных инфекционных заболеваний.
Эпидемий.
Да, перечисляется, тут СПИД и так далее. Значит, вопрос такой. Существует ли с точки зрения Каббалы возможность уничтожения всего человечества каким-либо вирусом?
Почти всего человечества. Да. Конечно. А зачем ему существовать, этому человечеству, скажите мне? Вот так, посмотрим со стороны. Человечество уже проходило много таких периодов, когда оно практически полностью уничтожалось, кроме маленькой группки людей. И снова возрождалось, и снова уничтожалось, почти. И снова возрождалось. Были такие периоды уже. Вымирали там динозавры, там еще, там 60 миллионов лет назад. Было много всяких периодов. На Земле никогда все не было гладко. Как в течение моей жизни, так все время на Земле не было. Эти периоды, там земная ось меняется там раз там в 12 тысяч лет там, или еще какие-то есть изменения. Так что все это возможно. Можно это связывать со звездами, с Луной, с Землей, с Солнцем. Можно связывать это с внутренними какими-то геологическими процессами в Земле. Можно это связывать с тем, что человечество само по себе так развивается, что оно доразвивалось до какого-то уровня периода, что не может, не в состоянии, приходит к самоуничтожению с помощью войны. В наше время это возможно. Зачем эпидемии? Есть всевозможные варианты уменьшить количество населения. Для чего это надо, в принципе? Когда мы изучаем Каббалу, мы изучаем очень серьезную структуру вообще всего мира, не только нашего, а того, который управляет нашим миром. И оттуда мы видим, что у человечества существует четкая определенная цель и движение из начальной точки в конечную точку. И эта конечная точка должна быть достигнута. Она должна быть достигнута в течение ближайших лет. Максимум в течение там, еще 230 лет. Но она обязательно должна быть достигнута. И достигнута она может быть или добрым путем, в той мере, в которой человечество будет осознавать, что есть какая-то цель, и надо к ней осознанно и действенно двигаться, или человечество не будет прислушиваться к этому призыву и не будет пытаться достичь какой-то определенной системы самопознания, самоисправления, которая говорит Каббала, и тогда она неудержимо под воздействием этого эгоистического порыва внутреннего огромного будет себя уничтожать. Или это вызовет войны. Каббалисты говорят о том, что есть возможность развертывания 3-4 термоядерных войн. Или это может быть вместо войн эпидемии. Какая разница, что? Это мы вызываем нашим поведением. Так что на любом уровне это будет. Почему? Если мы не придем к тому, что будем реализовывать свое справление с помощью науки Каббала, то эгоизм, он обязан будет вызвать на нас огромные потрясения, чтобы вот такой вот встряской дать нам возможность подумать, для чего я существую, почему, зачем. В принципе, это вопрос не о для чего я существую, а вопрос о смысле страданий. Почему я так страдаю? То есть, если человек не задумывается от хорошего, о цели своего существования, то тогда заставляет его природа задумываться от плохого. И ничего с этим уже не поделаешь. Но мы обязаны будем научиться, как себя исправить и довести до совершенства, до равновесия с природой, когда все так называемые болезни полностью исправятся. То есть лекарством настоящим является система Каббалы, потому что она показывает человеку, как он должен уравновесить себя со всей природой. Это и есть лекарство. А если нет, то болезни будут проявляться на любых уровнях нашего существования.
Мы видим, сколько человечество страдает. Но количество людей, которые спрашивают, зачем я живу, минимально.
Нет.
Значит, не помогает.
Нет. Неправильно. Это так кажется, потому что до нашего времени происходило только накопление страданий. То есть количественное накопление страданий. Начиная с нашего времени и дальше, сейчас происходит уже качественное накопление страданий. То есть страдания уже не животного типа, когда нечего есть, когда негде спать, когда человек буквально живет на улице, голый, босый, голодный, уже не настолько. Хотя существует еще в огромной части человечества. Но сегодня страдания, они уже более, ну что ли, душевные, духовные. Они страдания моральные. Человечество поэтому уходит в депрессии, поэтому оно уходит в наркотики. Притом та часть человечества, у которой есть все. Европа в основном. Так? Сотни миллионов людей сегодня в мире, практически считается, что третья часть мира находится в депрессии. И в наркотиках. Разбиение семьи. Весь институт брака, семьи, он полностью разрушается. Проблема детей. Все, что мы раньше думали, понимали. Сейчас внедряются эти нанотехнологии, которые заменят абсолютно всю эту тяжелую технологию, тяжелую индустрию. Они все это заменят. Не будет необходимости в миллионах рабочих. Люди окажутся за пределами вообще заводов, фабрик, офисов. Что они будут делать? Ты понимаешь, назревает такое состояние, когда надо уничтожать. И вот тут вот мы, если не подоспеем с тем, чтобы показать людям целенаправленность всех этих процессов, то, конечно, или будут вызваны огромные ужасные инфекционные всевозможные там заболевания, там, или это будет огромная война. Когда происходят войны, когда происходит перенаселение, пересыщение рынка, когда огромное количество молодежи невостребованное шатается по улицам, происходят революции, когда огромное количество людей оказывается за бортом и неизвестно, что с ними делать, то происходят войны. Мы это видим из всей истории человечества. Так это происходило. Можно на эту тему много рассуждать, подвести под это историческую, экономическую, политическую базу, но это так. Причем это точка зрения. Это система, которая выводится из того, что произошло. Наука строится на четких данных, из которых мы видим, вот так вот идут эти кривые. Значит, такое же будет происходить в следующий раз. Все. Наука точно показывает нам, наука, которая базируется на исследованиях, на статистике, ничего больше. Составляешь табличку и видишь. Как только это больше этого, население больше рабочих мест и так далее, возникает то-то, то-то. Людьми надо этими управлять, их надо держать в чем-то. Как ты будешь их держать? Значит, их надо развивать, ты их не можешь. Они будут умными, они и сменят власть. Значит, власть заинтересована в том, чтобы держать их у телевизора с бутылкой пива. А по телевизору, чтобы гоняли сериалы и футбол. Вот тебе мы видим это на сегодняшний день. А что будет еще через некоторое время, когда еще несколько миллиардов окажутся вне дел? Понимаешь? То есть мы движемся к тому, что технологии наши, они все время развиваются. И поэтому, если когда-то нужно было огромное количество людей, когда-то мы говорили, надо растить следующее поколение, чем больше будет людей, тем более сильнее будет страна, там, население, вот у нас 200 миллионов, у него там 100 миллионов, мы сильнее. Сейчас этого не надо. Сейчас этого не надо. Сейчас эти 100 миллионов, они лишние рты. Их надо кормить. Их надо одевать, с ними надо что-то делать. Они просто так живут. Потому что для того, чтобы обслуживать их, для этого ничего не надо. Сегодня там 50 миллионов людей вообще кормят весь мир. Ты понимаешь? То есть мы приближаемся к такой критической точке снова, когда мировые войны или такие огромные инфекционные волны, поражающие человечество, неизбежны, если мы себя не изменим. Ну или если до этого уже не живая природа. Не животное, не человек.
Вы теперь перешли говорить от имени каббалиста?
Да.
Вы только что говорили с точки зрения науки нашего мира.
А это не важно. А каббала — это продолжение той же науки, только в область, которую мы не очень наблюдаем.
Почему же продолжение? Вот стоит город, я его вижу, а вы видите то, что шевелит этим городом.
Ну и что?
Так меня интересует как человека то, что я не вижу, то, что видите вы, что шевелит этим городом.
Эгоизм. Эгоизм. Вот. Если этот эгоизм вовремя не уравновесит с природой, то тогда этот эгоизм вызывает войны, или эпидемии, или вот такие вот, или землетрясения, там, цунами и так далее. Какая разница, на каком уровне?
Это то, что произойдет, уменьшение количества людей на Земле. Либо за счет войн.
Если мы этих людей не соединим вместе.
Вот, да.
Когда они будут соединены вместе, взаимной отдачей, взаимным добрым отношением, тогда они будут все как один, им не будет тесно, всем будет всего хватать.
То есть тогда уменьшаются всякие кризисы, и тогда здоровье людей улучшается?
Они не уменьшаются, они исчезают.
Вообще?
Вообще, потому что мы убираем причину всех заболеваний мира. Геологических, экологических, неважно каких.
Но ведь нанотехнологии все равно уже будут.
Ну, так разве плохо, если она нас будет обеспечивать? А мы будем духовно развиваться.
А, вот так.
Да. Какая разница? Тогда мы и увидим, как мы можем действительно с помощью минимальных затрат обеспечить необходимое, насущное нам, а все остальное мы будем реализовывать только в нашем духовном подъеме, когда мы ощущаем вечную, бесконечную, совершенную природу и в ее гармонии, и в постоянном развитии, во внутреннем.
Человек, родившийся на Земле,
да,
в некую единицу времени, обязан прийти к точке, из которой он должен начать духовно развиваться, mm-hmm, прийти к точке, когда он будет духовно развит, mm-hmm, и тогда его пребывание на Земле – это исключительно духовная работа. Я,
да,
правильно понял?
Конечно, конечно. И ни в коем случае, как там когда-то фантасты рисовали, что мы будем там между звезд носиться на каких-то звездолетах, ну и что толку? Как мальчишки на улице на самокатах,
тоже
между
интересно.
Эта глыба и так далее, да, ну для чего? Конечно, все наше развитие на следующем этапе, оно только в духовной плоскости.
Какое-то определенное количество людей должно к этому прийти, или же все человечество?
Все.
Одновременно или это постепенно?
Постепенный, процесс постепенный, естественно. Но каждый в своей мере, но до абсолютного совершенства.
Окей, если процесс постепенный, какая-то часть человечества начинает духовно развиваться. Вот это давление на Землю в виде войн, там, всяких болезней...
Оно происходит в соответствии с нашим развитием. Так же, как и ребенка. Вот ребеночек вырос, ты от него требуешь согласно тому, насколько он вырос. Вырос больше, согласно этому уровню требуешь. Так и природа требует с нами равновесия до того уровня, до которого мы достигли. Насколько наш эгоизм поднялся, она этого равновесия и требует. Поднялся еще выше, она требует равновесия на следующем уровне. В соответствии с нашим развитием и требованием к нам.
Я понял. Но часть человечества уже духовно развивается, допустим, я говорю.
Но еще...
Нет, допустим, я вот,
да,
говорю про будущее.
Часть
уже развивается, а большая часть еще не развивается. Несмотря, да, на это, давление на человечество уменьшается?
Пока нет.
Нет, в будущем. Когда, когда часть уже развивается. Только часть. Не
сейчас уже тоже уже часть человечества развивается, но этого недостаточно для того, чтобы перевесить и чтобы мир уже пошел добрым путем в развитии, чтобы мы были точно уверены, что никаких огромных эпидемий или там потрясений экологических с земной корой там или что-то еще, или войн термоядерных не произойдет. Мы в этом еще не уверены.
Ну, спроси.
Я говорю как каббалист.
Да. Есть несколько уровней, да, равновесия с природой.
То есть, да, там, не живой, растительный, животный, да, человеческий.
Если раньше, или не знаю, может даже сейчас, я привел себя в какое-то равновесие с природой на уровне животным. То есть там, ну, какие-то растяжки, какие-то дыхания, там, упражнения и так далее. Mm-hmm. Раньше это было достаточно. Я просто хочу спросить, правильно я понимаю или нет. То сегодня, даже если я как бы занимаюсь всеми этими техниками, я наблюдал очень много здоровых людей, которые выздоровели благодаря этому. Сегодня мне это не поможет, потому что я, эгоизм возрос, и я должен себя уравновесить на уровне человеческом, на уровне мыслей, желаний, отношений к ближнему. Так?
Да.
То есть можно этим всем не заниматься? Или да, надо заниматься, но и параллельно
надо
еще.
Надо этим заниматься для того, чтобы у тебя были силы, энергия заниматься и внутренней работой. Естественно. Если ты больной человек, если тебе твое тело не позволяет сосредоточиться, не позволяет дать нужную энергию для внутренней работы, то, конечно, ты ничего не сможешь сделать. Но я не ставлю себя как пример, но я сегодня встал в 2 часа ночи, с 3 до 6 дал урок, вы знаете, да? Потом был час на море, так бегал, занимался. После этого я спал час, да? После этого дал интервью здесь французскому певцу, после этого дал интервью на телемосте с полтора часа с Россией. Сейчас мы с вами находимся тоже на нашей беседе. И после этого у меня еще большое количество работы, прежде чем я наконец-то пойду спать, чтобы снова в 2 часа ночи встать. Так, естественно, при таком графике, и это на обычный, в общем-то, день, необходимо заниматься телом. Вот мы сейчас с тобой, после того, как закончим эту беседу, пойдем заниматься спортом на полчаса. Так? Ты как мой тренер. Вот и все. А как иначе? Я иначе не выдержу. Ну так о чем это говорит? О том, что надо думать о всех составляющих в жизни, организма. И так требует от нас каббала.
А все-таки мы работаем с точки зрения здоровья, с телом на всех уровнях.
Да.
Человеческий – это духовный, животный, растительный, неживой.
Да.
То есть все, что необходимо телу, мы делаем.
Абсолютно.
Тогда у меня вопрос.
Да.
Я один.
Что значит ты один?
Ну вот я один.
А где у тебя сразу быть? Сиамский?
Сейчас, подождите. Я один. Меня немного, я один. Да. И мы с вами изучали, что Адам тоже один. Несмотря на то, что у нас 7 миллиардов на Земле людей, все это один Адам. Да. Возникает вопрос. Я один, Адам один, а болезней очень много. Почему?
Вас много.
Кого?
7 миллиардов-то.
Так это же все один Адам?
Нет. Дело в том, что эгоизм, он очень-очень разносторонний. Он пронизывает все духовное тело и все животное тело. Он пронизывает абсолютно всю толщу. Что значит эгоизм? Желание получить ради себя во вред всем остальным. Если ты не вредишь остальным, не желаешь навредить этим остальным, то это не считается эгоизм. Волк, лев хватает и пожирает свою жертву, он не эгоист. Это природа.
Антилопа знает, что он не эгоист?
Антилопа это знает. Она знает, что и он знает. Очень простую вещь. Здесь происходит четкое равновесие, сохранение равновесия в природе. Она создана для того, чтобы когда-то его накормить, дать потомство и кого-то накормить. Он создан для того, чтобы дать потомство и ею накормиться. Вот так вот происходит равновесие. Одно создано для другого. К чему я это говорю? О том, что это экологическое равновесие необходимо сохранять. Если оно не сохраняется, оно вызывает болезни. Так очень много разных эгоистических у нас желаний, которые мы хотим употребить во вред остальным. Лучше его быть. Чтобы он был хуже меня. Чтобы у меня было больше, чем у него. Чтобы у него было меньше, чем у меня. Понимаешь? Разница, смотри, какая во всем. Да? Причем, чтобы хоть никого тут не осталось вокруг меня на всей земле, ради одной секунды, чтобы мне было лучше. На грамм, неважно на что. Это эгоизм человеческий, причем на всех уровнях. В соответствии с этим на всех уровнях у нас и проблемы. В соответствии с этим на всех уровнях у нас и болезни. Болезни поэтому и много, потому что наш эгоизм, он охватывает все наше тело, как бы, всю нашу систему. Их много, Женя. Это не просто одно желание, это огромное количество, 613 у нас внутренних эгоистических желаний. 613 желаний. И все они эгоистические, и все они находятся от взаимосвязи, взаимном дополнении друг к другу, и все они против остальных желаний другого человека. Вот так мы связаны друг с другом. Все, если бы мы видели подлинную картину, как мы перемешаны и связаны щупальцами друг с другом, и каким образом мы этими щупальцами желаем высосать все из всех, вместо того, чтобы всем дать. Как любое тело. Здоровое тело – это такое, где каждая клетка работает на весь организм, а не на себя. А мы представляем собой раковое тело. Каждая клетка желает только пожрать весь остальной организм. Ну как он может существовать?
Если человек начинает себя перекручивать, переделывать, если он начинает себя ощущать вот этими щупальцами, присасывающимися и охотящимися за каждым там наслаждением, да, за каждым куском, который хочу себе, он это начинает ощущать, хочет от этого отказаться, как бы двигаться начинает в сторону духовного, то меняется его система, он теперь не щупальцами туда, а наоборот как бы отдает
так, что ли? На него на самого. То есть все его духовные поступки начинают вызывать в нем соответствующие движения, изменения и телесные. То есть человек, который переходит от эгоизма к отдаче, к правильному отношению к другим, он, в принципе, должен сразу же выздороветь и быть здоровым.
Я прошу прощения, отдача – это как бы любовь?
Ну, любовь к другому. Я не хочу употреблять слово «любовь», потому что любовь у нас – это нечто такое между сексом и любовью
к детям. Ну, как бы я весь для других, вот так.
Вот так это называется отдача.
Вот я это исключил.
Все, это не любовь. Любовь у нас – это, знаешь, это… Любовь – это удовлетворение сексуальных потребностей или любить ребенка. Это у нас называется любовь. А здесь говорится об отдаче. Совершенно неправильное употребление слова «любовь». Секс – это секс, любовь – это любовь. А мы перепутали одно с другим в нашем мире. Я хочу сказать, что мы абсолютно раковые клетки. И даже если один из нас начинает себя исправлять, он только в какой-то мере относительно себя вылечивает, потому что он же включен в остальной организм.
У меня такой вопрос. А если человек полностью исправил себя, изменил свою эгоистическую природу, или какая-то группа людей, то есть все равно они подвластны болезням?
Они подвластны, потому что мы являемся всей глобальной системой, единой всей природы. И поэтому мы не можем себя отключить от этого никак. И поэтому даже люди, которые полностью вроде бы себя сами исправили, или группы людей, они все равно подвержены всевозможным болезням, пока человечество не достигнет абсолютного исправления своей эгоистической природы, то есть абсолютного выздоровления.
Вообще, как относиться к болезням? Вот болит что-то. Что делать?
Идти к врачу.
Так Каббала говорит, идти к врачу.
Да, Каббала говорит, идти к врачу. К любому врачу в мире. Есть где-то в Азии, где-то в Америке, в Африке, неважно где. Врач, который вылечивает. К нему и иди. Почему? А потому что ты не можешь другим методом излечиться, поэтому иди к врачу. То есть мы сами себя наказали через эту нашу медицину. Мы не можем быть здоровыми. Плати, иди к другому человеку, который тебе химией всякой потихонечку как бы вылечит. Он тебя не вылечивает. Но он пока производит в себе какую-то компенсацию химическую на химическом уровне, да? На уровне неживом, или растительном, или животном уж. Да? Ну, психолог может быть на уровне, допустим, несколько повыше. И ты как-то себя компенсируешь для дальнейшего развития правильного. А если нет, то, конечно, сваливаются болезни.
А вот
то
есть
нам нечего ждать. В ближайшие годы появится еще огромное количество новых болезней. Причем таких, против которых у нас нет ни лекарств, ни никаких возможностей их заранее опознать, как-то ими управлять.
А вот эзотерики вот так вот, как-то энергиями что-то там могут лечить?
Это не наука, поэтому Каббала к этому не может относиться серьезно.
Не, но могут или не могут? Или это чистая дурилка?
Если я прихожу к тебе... Говорю, я тебя вылечиваю руками. Садись. Женя, садись.
Я сажусь.
Закрой глаза.
Пожалуйста.
Сесть ровно. Расправить плечи. Сосредоточься. И я тебе делаю какие-то там пасы вокруг головы. Ты в это время сидишь полчаса.
Вы делаете?
Я, допустим, буду делать. Какая разница? Неважно, что тут действует. Если это подействует... Ты ему говоришь, о, у меня прошла голова. Значит, мы берем таких, как ты, еще 1000 человек, ставим эксперимент. Все они садятся, и я делаю такие же пасы над ними, и у всех из них проходит голова. Значит, мы открыли взаимозависимость между моими пасами, может быть, в определенное время суток, времени года. Может, это только там какие-то еще условия, но мы открыли зависимость. Эта зависимость уже научная, это корреляция, это данные.
Да.
Сводим в таблицу. Если это повторяется, то мы уже говорим о каком-то явлении природы. А если это так, вдруг да, или вдруг нет, то это какая-то психологическая непонятная, понимаешь ли, причина, следствие, чего мы не знаем. Вы, ребята, не понимаете, что наш мир, он является частью большого мира. И поэтому, когда размыта уже вот эта грань между нашим миром и непознанным, как ты говоришь, скрытым миром, тайным, наука тайная называется, да? Вот. То когда она смыта, то тогда говоришь обо всем этом, как об одном, об одной системе, о природе, и все.
Хорошо, тогда говорите, пожалуйста, с точки зрения того мира, который для вас открыт, а для нас скрыт.
Так что ты хочешь оттуда видеть?
Эзотерики могут помогать или нет?
Они к этому миру не относятся, они тебе помогают на психологическом уровне.
А, и все.
И все.
А вот нет? Тепло чувствуется от них исходит иногда.
Ну, человек это генератор огромного количества волн. Естественно. Естественно, что помогает. Есть дурной глаз, есть люди, которые предсказывают, как там были в прошлом столько людей. Есть люди, которые могут сделать много плохого или много хорошего своими мыслями, своими взглядами, своими какими-то действиями. И это все существует в человеке, но это все не является сверхъестественным. Это просто не является научным. Мы не можем это все изучить с точки зрения науки. Мы знаем об этих явлениях, но мы их не можем исследовать научно, потому что они не повторяющиеся, так как этого требует наука. Мы их не можем подставить под систему, мы не можем их привести в порядок, мы их не можем повторить, мы их не можем затем использовать. Поэтому это не наука.
Понятно.
Наука это то, что мы можем привести в порядок. Поэтому каббала это наука, потому что когда мы обнаруживаем вдруг дополнительную часть мироздания, начинаем ее раскрывать, то мы видим и записываем, о, это так, а это так, а это так. Я свожу это в систему, я начинаю видеть, что это наука. Другой то же самое видит, третий то же самое. Приходит новенький, начинает изучать по моим записям, опа, видит то же самое, обнаруживает. То есть это уже наука. А то, что мы, как ты говоришь, психологически там нагревают, чего-то делают руками, это, мы говорим, мистика. Или что-то непонятное. Это явление, которым основания естественного, научного нет. И поэтому мы этим не занимаемся. Ни каббалисты и ни ученые нашего мира.
Если бы у вас что-то болело, не дай бог,
да.
И вы, обычные врачи вам не могли бы помочь, вы бы пошли к такому человеку, если бы вам как-то его рекомендовали все?
Почему нет?
О, вот это я хотел узнать.
А почему нет? Конечно. Какая разница, если есть какое-то явление, которое может подействовать, только оно не научно, потому что не систематизировано. Мы не знаем еще его природу. Почему нет? У меня была проблема с печенью после травмы очень большой в аварии, в автоаварии. И мне врачи сказали, что твоя жизнь в опасности, мы не гарантируем тебе, что ты вообще сможешь жить. Оказался врач, который мне поставил одну иголку.
Кореец?
Он не китаец, он еврей из Голландии.
Кореец, помню.
Нет, нет. Еврей из России, который учился китайской медицине в Китае, и потом жил в Германии, оказался случайно в Израиле, воткнул в меня одну иголку, я встал, у меня печенка заработала. Вот и все. Никто до этого ничего не мог сделать.
А если вот все, что вы сейчас рассказали, вот так вот смотреть сверху, из того мира, где вы смотрите, то это прямо вот так вот, как кукловод, да, куклами вот так отводит. Он это учился там, делал, тут приехал, там случайно сюда поехал, отвел и уехал.
Да.
Да?
Конечно.
Прямо вот как куколки такие.
Да.
Интересно.
У меня такой вопрос. А да. Почему человек не может себя сам излечить?
Может. Почему нет?
Мы видим, животное, да, может, а люди, им требуется идти к врачу.
Так
в основном.
У животных очень простая система. Тоже не очень-то могут они себя лечить. Сегодня животные так страдают из-за людей. У них появляются такие заболевания, что они не очень-то могут себя вылечить. Но у них система очень естественно задействована на природу, накоротко, и поэтому они знают, чем лечиться. Какое количество и где травы какой-то брать, или там, и что, и так далее. Они очень серьезно лечатся. То есть дополняют себя в мере внутренней потребности. То есть их организм точно указывает им, что надо употребить для того, чтобы уравновесить себя. Не болеть, что называется. А у человека этой системы не существует, потому что у него нарушение происходит не только на животном уровне. Если бы мы были только животными, то я бы вышел бы, пощипал бы травку, так, или там какую-то козявку, и будь здоров. И я уже здоровый. Но поскольку у меня нарушение не на животном уровне, а нарушение на человеческом уровне, в моем «я», то мне надо, соответственно, с этим, с тем уровнем, где я нарушаю свой гомеостазис природы, равновесие, на том уровне мне надо лекарство. А я не знаю этой природы, которая стоит против моего «я». Это природа скрытого мира. Я не знаю, что мне оттуда надо взять для того, чтобы себя исправить. Говорят, это свет, который приходит ко мне и вылечивает меня. А как это свет? Где он такой? Как я его могу взять в себя, вылечиться? Я не знаю. Приходит Каббала, говорит, я тебе помогу. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как сделать тебя совершенным. Что значит совершенным? В равновесии со всей остальной природой. Ты должен действительно привлечь на себя свет, который тебя вылечит. Который тебя поднимет на уровень, когда ты будешь полностью сбалансирован. И тогда ты будешь чувствовать себя в подвешенном состоянии, вечным, совершенным. Вот для этого эта система.
Можно ли сказать человеку, что человек одномоментно должен идти к врачу, получить у врача какой-то там рецепт, какой-то курс, да, для тела, и тут же идти на занятия каббалой, и одномоментно так, тут глотать лекарства, а тут глотать свет. Тогда его лечение будет полноценным. В противном случае, так или иначе, у него болезнь вылезет все равно.
Я знаю, у меня были серьезнейшие и очень страшные приступы язвы желудка еще со времен молодости. И меня мой учитель заставлял в таких случаях заниматься. Я не видел ничего, у меня было темно в глазах. Были страшнейшие боли. Он меня заставлял заниматься. Отчасти помогало. Я не был на таком уровне, чтобы суметь себя вытянуть занятиями, привлечениями световой этой энергии. Не смог в то время. Придет исправляющая сила природы, свет называемый, так называемый свет. Потому что свет – это самая большая, самая высокая сила природы. Это не наш свет видимый. Это особого свойства излучения. Да, духовное. Духовное – просто особой частоты, особой цели, как мысль. Мысль – это тоже волна. Мысль – это волна. Но это особой частоты волна, которая оказывает определенное воздействие на меня такое, что во мне вызывается то, что называется мыслью.
Саша Ангелов из Бостона, он задает такой вопрос, врач. Сегодня существует огромное количество обезболивающих средств. Оправдано ли их применение с точки зрения каббалы? Ведь боль указывает нам на наличие проблемы. И получается, что убирая боль, мы отказываемся искать решение, как бы отвергая предлагаемое природой, Творцом испытание.
Нет. Дана специально, избирательно, свыше, то есть от общей природы, человеку возможность принимать, допустим, лекарства или обезболивающие, для того, чтобы это позволило ему сделать исправление на более высоком уровне. Но если он эти исправления не делает, тогда его проблема поднимается на более высокий уровень. Понимаешь? То есть я могу принять обезболивающее, если я это делаю на уровне химическом, то есть биологическом, животном, успокаиваю себя этим. Далее я как человек продолжаю развиваться правильно. Если правильно, то тогда я оправдываю то, что я сделал на предыдущем уровне на животном. Если неправильно, если я после этого пошел, понимаешь ли, продолжаю там пить, гулять, не знаю что, так, вместо равновесия с природой, то тогда на меня возвращается не равновесие, но уже более высоком уровне. Не на животном, уже на более высоком.
Я знаю тысячи людей, которые как бы себя вылечили, и, ну, допустим, были больны до 30 лет, потом себя вылечили, и там уже последние там, 20-30 лет они вообще не болеют.
Есть расчет с каждым из нас, невозможно сказать, в чем проблемы будут или не будут. Они переносят проблемы из одних областей в другие, с животных на человеческие, с человеческих на душевные, на духовные. Так что нельзя это сказать.
Прямой зависимости нет.
Есть зависимость, но она же связана со всеми остальными душами. Ты же как шестеренка в огромном количестве шестеренок всех остальных душ. И поэтому каждый раз меняются твои состояния в зависимости от них. Если сейчас ты должен быть немножко больной, в следующем состоянии ты должен быть немножко здоровым. И так далее. Это не зависит от тебя. Может быть, ты этого ничего не делал, остальные что-то сделали. Понимаешь? Система, она жестко связана между собой и постоянно находится в движении. Поэтому мы не можем нашим земным языком выразить эти взаимодействия. Каббала это делает.
Почему все же дано право врачу лечить?
Потому что человек за это платит. Мы за это платим огромную сумму на растительном, на животном уровне, для того, чтобы нам была дана возможность на человеческом уровне ее исправить. Потому что мы существуем на двух уровнях сами. На животном и на человеческом. Поэтому с человеческого уровня я изобретаю лекарства, утоляю этим свои проблемы животные, делаю якобы равновесие на животном уровне, якобы равновесие на животном уровне, чтобы на человеческом уровне эту проблему решить. Я этим плачу как бы за то, что своему животному, чтобы он мне дал возможность быть человеком.
Я спрошу такой вопрос. Я знаю, что многие люди его задают. Человек делает какие-то плохие действия, и многие люди думают, что за это им Творец посылает какие-то болезни, ну или другие страдания. Как вообще каббала к этому относится?
Естественно, что во всех случаях жизни, и в духовной, и в обычной жизни, за хорошие действия в итоге есть вознаграждение, то есть лучшее состояние человека, и за плохие действия худшее состояние человека. Только вся проблема в том, что значит худшее или лучшее состояние, что значит плохие или хорошие действия. Вот здесь нам придется разобраться, это непростая проблема, и мы увидим, что мы в основном ошибаемся. Когда мы говорим о хороших действиях человека, это не значит, что кто-то пожертвовал кому-то там, какой-то организации, $1 000 000. Или плохие состояния, когда обязательно один навредил другому. Может быть, то, что он навредил, это вызвано совершенно не им, а тем, что таким образом привели его к такому состоянию, по каким-то другим причинам и так далее. То есть без того, чтобы видеть всю систему, говорить о вознаграждении и наказании – это невозможно. Просто невозможно. Это глупо. Из этого можно вывести такие выводы, что человек совершенно запутается и уведет себя с пути.
Вообще, как возникает болезнь? Вот человек стоит, человек здоровый, вдруг болезнь, сильная болезнь, там рак, не знаю, и все. Все рушится. Откуда это берется? Откуда изнутри кто-то...
Михаил, душа человека – это как шестеренка, я уже сказал, которая находится в соединении со всеми остальными многочисленными шестеренками. Вдруг где-то что-то повернулось, кто-то неправильно что-то сделал. Я, в свою очередь, тоже как-то среагировал или что. В итоге образуются вот эти общие болезни. А вдруг появляется какой-то грипп, появляется чего-то, и вдруг бух, весь континент лежит. Ну, это ведь общая система, где все взаимосвязаны. Причем мы не знаем природы каждого из нас. То есть у вас вопросы, на которые в вашей плоскости ответа нет. Надо выйти в видение всего механизма и тогда увидеть. Мы видим маленькие кончики такие, которые торчат из потустороннего мира. И по ним вы хотите догадаться, что происходит там? Весь механизм там находится. Весь механизм связи между нами. Все твои действия туда уходят. Все, что происходит с тобой, оттуда приходит. И поэтому ты не знаешь ни начала, ни конца, и ты хочешь на основании этого что-то делать. Ты находишься перед черным ящиком. То есть все, что я делаю, уходит туда. Все, что со мной происходит, исходит оттуда. А дальше? Если бы это было только я, посылающий туда действия, и только я, получающий оттуда действия, то есть там есть какая-то система, которая замыкает это все. И там есть какая-то функция в этой системе. Это кибернетика, простая моя специальность. Ничего здесь сложного нет. Тогда с определенными воздействиями на этот черный ящик, записывая выводы, так, реакции, его обратную связь, я бы получил в итоге представление о нем. Что там находится за механизм? Но если тот механизм, который находится там, это миллиарды шестеренок других душ, которые так же, как и я, находятся по эту сторону, воздействуют на этот черный ящик и получают оттуда реакцию. И все мы между собой взаимосвязаны. Как я могу...
Там, в этом ящике.
Там взаимосвязаны. Как я могу на том, что я получаю только вот оттуда, отдачу, не понимая точно что, и не понимая, какие точно я вношу туда свои возмущения, сигналы, погрешности, как я могу на основании этого прийти к каким-то выводам? То есть какая, перед какой системой я стою? Огромный ящик со всеми душами, взаимосвязанными между собой, и на меня какой-то хвостик оттуда выходит с моей души.
Вы привели систему шестеренок, такой образ?
Да. Это не я, кстати говоря, это Баля Сулам в статье «Мир в мире».
Очень хорошо.
Так говорит.
Это каббалист. Да.
А
вот вы привели эту систему шестеренок, тогда получается, что в этой системе миллиардов шестеренок достаточно того, чтобы одна шестеренка дала сбой, вся система шестеренок немедленно дает сбой.
Конечно.
Одна.
Да.
Значит, одна душа, один человек, да, влияет сразу на все 7 миллиардов.
Конечно. Вот проблема.
Ну, это даже не проблема, это как-то...
Это просто катастрофа.
Чем... Да. Да. Конечно.
Вот это вот видение проблемы и противостояние ей, когда некуда деваться, когда смерть или решение проблемы должно всех нас привести на самом деле к исправлению. Вот мы будем стоять, представляешь, перед какой задачей? Или через секунду начнется война, которая обещает нам полностью всех нас уничтожить, с огромнейшими страданиями. Или мы должны будем одновременно все отказаться от использования своего эгоизма. Одеваться больше некуда. Одно из двух. Причем совершенно явно.
Существуют такие заболевания, мы продолжаем говорить об заболеваниях, при которых разум человека не способен воспринимать обычную жизнь. Например, тяжелые психические расстройства. В чем смысл подобных расстройств, при которых человек не может совершить вот такое вот
тоже
действие, управление?
Тоже исходя из этой системы. Это не важно, что человек не ощущает ничего. Человек находится в коматозном состоянии, его в отключении, не приходит в сознание, болезнь Альцгеймера, там потери памяти вообще какие-то всевозможные. Я уже не говорю о врожденных или аутистах и так далее. Тысячи всевозможных всяких случаев. Все это необходимо всей этой системе, потому что он является в догрузку к ней, и она страдает из-за нее и обязана также и реагировать на него. В общей системе такие исправления должны быть.
Мать спрашивает, как ее ребенок придет к этому исправлению?
Неважно как.
Не придет.
Благодаря тому, что он включен в общий механизм. Он придет благодаря тому, что он этому механизму служит определенным довеском. Я говорю о душе, не о самом даже теле. В нашем теле там она страдает больше, окружающие немножко больше и так далее. Но он является довеском серьезным к системе душ, в которой он серьезная помеха. Он не исправляет абсолютно ничего, с одной стороны. С другой стороны, в этой системе душ он является неживым элементом. Он не может меняться сам. И поэтому вместе с ними проходит определенное исправление. То есть необходим и такой тоже.
Я от своего друга-врача слышал, что 80% вообще бюджета терапевтических заболеваний идут на содержание людей, которые в течение ближайших 3 месяцев должны умереть. Всякие эти машины, которые поддерживают жизнь. Как с точки зрения каббалы вообще...
Я не знаю, насколько это проценты правильные, конечно. Это можно выяснять или нет. Насколько это верно с точки зрения каббалы? Да ни с какой точки зрения это верно или неверно. Мы просто обязаны это делать, и все. Потому что если мы начнем решать вопрос, когда человек должен умереть, то это нас приведет к таким выводам, когда мы уже будем решать вообще вопросы о жизни человека по любым другим признакам. А не только потому, насколько он здоровый или больной. Поэтому затрагивать вопрос о нашем праве на смерть человека мы не имеем права.
Но в судебной же системе мы это...
И в судебной системе тоже практически мы не имеем права доводить человека до наказания смертью. Это исключительные случаи, о которых упоминается в Библии, в Торе, когда надо действительно прибегнуть к таким решениям. Или это война. Но выносить свое решение о смерти другого – это очень сложно. Если мы говорим о взаимодействии с природой, о равновесии с природой, это мы должны достичь такого уровня понимания, когда мы прекращаем жизнь человека, то есть мы больше не даем ему в данном кругообороте жизни возможности исправления. Это надо знать точно, действительно ли у него, у этого человека больше этой возможности нет.
Тогда, получается, человеку нужно запретить и право на эвтаназию?
А кто сказал, что оно должно быть?
Человек хочет, у него нет сил больше терпеть.
Если он хочет, это его проблема. Я говорю о том, что мы не имеем права решать. А далее это еще надо рассмотреть.
Вопрос уже был об эвтаназии.
Это другой совершенно вопрос, он не относится к здоровью. Человек, если он решает, так решает. Нет, нет. К этому вопросу мы сейчас не будем подходить. Это очень сложный вопрос. Для этого надо разбирать системы решений, к которым мы приходим. Надо очень осторожно к этому подойти. Я говорю о праве на жизнь и смерть, которые один человек может вынести другому. Пожалуйста.
Основополагающий принцип гомеопатии – это подобное лечится подобным.
Similarity,
да. Как объяснить этот принцип с точки зрения каббалы?
Подобное подобному. Это, естественно, принцип взаимодействия, принцип равновесия. Самый главный принцип природы, что все должно быть в равновесии. Поэтому, если мы находим, согласно какому-то нашему равновесному состоянию, равновесные средства в природе, то они действуют на нас, и причем именно как в гомеопатии, в минимальных объемах, силах, мерах, когда даже нету там никаких молекул, атомов, когда все это уходит, остается только одна сила. Тем гомеопатия, она и особенная. Айнеман, он сделал величайшее открытие, что одно только подобие природе излечивает. А в принципе, на этом основаны все лечения. Но в гомеопатии это очень ярко выражено, потому что у тебя ничего не остается. Ты берешь кусочек любого вещества или какой-то материи, какой-то химии, неважно чего, растворяешь его до состояния, когда от него ничего не остается, только сила. Но если она подобна каким-то твоим явлениям в организме, она их вылечивает. Подобие вылечивает, подобие природе. Это единственный закон природы. Стремление к подобию. Это то, что нам надо. Поэтому, когда мы исследуем с помощью каббалы и видим, что вся природа представляет собой один единый организм, который взаимодействует между собой, так что каждая клетка работает на все остальное, нам только надо сознательно включиться в этот организм, в эту систему, и мы будем абсолютно здоровы на всех уровнях. И будем бесконечны и вечны, как весь этот организм природы. А сегодня мы вырезаем как бы себя из этого организма, как раковая часть, пожирающая себя.
Каббала говорит, что человек должен работать на благо общества. Так? Такой основной закон каббалы?
Такой основной закон природы. У каббалы нет законов. Как у физики нет законов. Мы называем просто это законы физики. Это законы природы.
Да? На благо общества. Просто если посмотреть...
Что значит на благо общества? Да, на благо всего организма. Как клетка работает на благо всего организма, тогда весь организм живет, и она существует. Если она будет пожирать организм, она его будет пожирать, и в итоге сама погибнет.
Надо просто понять, на каком уровне. Потому что тысячи людей, миллионы людей работают на благо общества.
На каком благо они работают?
Где... Копают там, зерно развозят, детей нянчат, лечат.
Китайцы целуют, одежду делают там всему
одежду
миру.
Раздают. Ну, миллион же. Они вы сейчас сказали на благо общества. Делают... Я себя представил с лопатой.
Они это делают на благо общества или на свое собственное благо? Если ты им дашь возможность не делать это ради блага общества, они это перестанут делать или только на благо общества будут делать? Вот у меня есть возможность что-то сделать благое для общества. Я это делаю. Или я это не делаю? В каком случае это можно увидеть? Получаю ли я что-то за это?
Они не получают деньги за это?
Кто?
Ну, вот люди, которые, о которых говорит Миша и я.
То есть копают, рожают, лечат, нянчат?
Да, они едут себе в Африку.
А, ты имеешь в виду вот этих всяких альтруистов?
Альтруистов, конечно.
Это мы говорим об особом явлении в человечестве, когда 10%, согласно генетикам, которые открыли эту зависимость, очень интересную, что примерно от 6 до 10% от всего человечества есть люди, которые получают наслаждение от того, что они... нянчит, лечит, заботится, отдают другим людям свое внимание. Таким образом, они эгоистически себя наполняют. Это просто их внешнее такое выражение. Вот не может он себя наполнить только как ухаживая за больными, что-то делая для других, там, нянча чего-то, там, разъезжая, занимаясь общественной какой-то работой. Вот в этом его наслаждение. Ради наслаждения он этим занят. Ради собственного наслаждения. Поэтому это тот же вид эгоизма, только внешне выглядит по-другому. И отмечают генетики, биологи, что таких людей всего в человечестве до 10%. 14 из 100, в общем, есть разные на эту тему исследования. Но очень интересные исследования. То есть, но они ничем не отличаются от других, только внешне так они себя проявляют. То есть они такие же эгоисты. Это так, как мама насильно кормит сына, потому что таким образом он получает удовольствие. Так она готова в него всунуть всю кашу.
А как надо? Представим себе состояние там, не знаю.
Сына или чего?
Исправленного вообще. Как она будет, если она там будет каббалисткой, да, как она будет кормить сына?
Она сначала постарается настолько с ним слиться, чтобы чувствовать его потребности, его настоящие потребности, истинные. Не такие, как он себе представляет, не такие, как она себе представляет, а такие, какие являются его истинными природными. И их наполнять, сама являясь при этом инструментом наполнения.
С мамой мне тяжело представить, я попытаюсь, может. Я как сердце, да? Сердце качает там кровь, дает это в легкие. Это нельзя называть альтруистическим действием, да? Это
нет, на животном уровне животном. Так все делает, действует. Так. А лев, который пожирает там овечку, он что, не альтруистически действует? Или альтруистически? Он действует под влиянием природы, которая таким образом сохраняет равновесие.
То есть ему можно выдать золотую орден? Там, очиститель природы.
Если бы он делал
это, спаситель леса.
Если бы он это делал сознательно, независимо от своего желания, а ради того, чтобы сохранить равновесие в природе. Как клетка, ради того, чтобы сохранить жизнь всего организма, действует ради него. Ей надо орден. И льву тоже. Но если бы они это делали сознательно, то есть вопреки своей своим желанием. А у них нет такого желания эгоистического. У человека добавлено к этому ко всему еще эгоистическое желание. И поэтому он не может сохранять равновесие. А если бы вопреки этому желанию сохранял бы равновесие, да, медаль каждому.
То есть в будущем можно представить, там китайцы будут также делать всю одежду для всего мира, но
ничего не изменится, кроме намерения. То кроме намерения ничего больше не изменится.
Ради чего? Не ради денег,
а
ради
деньги чего? Будут? Да, а деньги тогда будут?
А зачем?
Вот я и спрашиваю.
Нет.
Денег не будет?
Нет.
Каждому, то есть я приду на работу делать одежду для других?
Да.
Бесплатно?
Спасибо скажешь.
За, что меня пустили на работу?
Что тебе дали возможность сделать что-то для других.
Я буду получать от этого удовольствие?
Ты не будешь приходить ради получения удовольствия. Нет. Ты будешь приходить и делать эту работу, потому что этим ты делаешь удовольствие другим.
Но я буду при этом получать удовольствие, что я делаю удовольствие другим.
Не обязательно. А как же ты тогда сможешь делать-то?
Ну да.
Да?
Ну да.
Вот ты получишь эту силу. Ты получишь эту силу. Это и называется сила отдачи.
Окей. Я получу эту силу. Значит, эта сила во мне будет раскрываться как удовольствие?
Да. Вот после этого будешь получать неограниченное огромное удовольствие, которое будет в тебе эквивалентно удовольствию всей системы во всех душах, во все времена. Представляешь, что ты достигаешь? Но не ради этого ты работаешь.
А без этого никак?
А без этого никак.
То есть тут получается такая фишка, что если я работаю не для себя, то я получаю в миллиарды раз больше, как если бы я работал для себя.
Да.
И фишка именно в этом.
И не только фишка. Но... А потому что работая для себя, ты ничего для себя не получаешь, ты себе все время вредишь.
А когда я начинаю отдавать туда наружу 7 миллиардов,
так
я от 7 миллиардов и получаю?
Нет, ты не получаешь себе ничего. Ты живешь в этих 7 миллиардах.
То есть я в них ощущаю их наслаждение?
Да.
И то есть мама кладет больше. Ребенку в рот ту кашу, которая ему необходима,
да.
И она получает то наслаждение, которое получает ребенок.
Которое
в нем вызывает. Да? Это
да.
Каша?
Да.
Буквально получается тогда как творец?
Да.
Да. Это же просто буквально.
Тогда ты относишься ко всем как творец и ощущаешь себя на месте творца.
Понятно.
И таким и здоровым. Если можно так сказать.
А страдать тоже за всех этих 7 миллиардов?
И страдать за всех этих миллиардов, а как же?
Как они все ощущают, так я буду ощущать, как 7 миллиардов?
Да.
Так кто это выдержит все?
Ты выдержишь это, потому что у тебя будет одновременно с этим понимание всей системы. Ты будешь знать причинно-следственность этих состояний. Как ребенок, который кричит и не хочет принимать горькое лекарство, а мать знает, что надо, иначе будет плохо, и дает ему, сует.
А чего больше, страдать или наслаждаться? Как
себя а делать? Страданий тогда нет.
Ой,
если ты понимаешь, что ради этого, если ты понимаешь, что они существуют а только ради того, чтобы раскрыть те моменты, где можно отдавать, в этом нет у тебя уже страданий. Болезнь существует только для того, чтобы показать тебе, где ты неисправлен. Как только ты опознал, ёкнуло в каком-то месте, все. Тебе больше не надо ничего для того, чтобы теперь знать, что тебе надо исправлять.
Мне вот тут заболело, это же не значит, что тут заболело, да? Вы же не это имели в виду?
Ну, ты на сегодняшний день еще не знаешь связи между тут и там.
Ну, я имею в виду, вы имеете в виду, что заболело тут, это не значит, что мне нужно исправлять тут. А исправлять
нет,
что-то...
здесь, конечно.
Ну,
здесь, если ты не можешь справлять это в корне, заткни это лекарствами и попытайся достичь корня.
И на урок кабалы, вы же сказали, за светом.
Ну, это и называется достичь корня, да?
Все.
И все вроде мы выяснили. Значит, знаете, будьте здоровы.
А вывод какой-то можно?
Вывод.
Вывод пожелать всем абсолютного здоровья. Которая может быть только в полном равновесии с природой. И поскольку природа – это сила любви и отдачи, то выйти на этот уровень равновесия с природой только возможно любовью и отдачей. Вот такого состояния, если человек достигает, тогда он получает действительно высшее лекарство, высший свет, который делает его абсолютно здоровым, вечным, совершенным, гармоничным со всей вечно совершенной природой. Вот этого нам надо всем достичь. Так что будем здоровы.